Воспоминания. У многих, очень многих есть воспоминания, связанные с Владимиром Ильичом. И у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстанешься, если каждый вечер лишь только серые гармонии труб нальются теплом, и приятная волна потечет по комнате, мне вспоминается и желтый лист моего знаменитого заявления, и вытертая коцовейка Надежды Константиновны. Как расстанешься, если каждый вечер лишь только нальются нити лампы в 50 свечей, и в зеленой тени абажура я могу писать и читать, в тепле, не помышляя о том, что на дворе ветерок при 18 градусах мороза? Мыслимо ли расстаться, если лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок? Правда, это отвратительный потолок. Низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистенским бульваром, где по точным сведениям науки даже не 18 градусов, а 271, и все они ниже нуля. А для того, чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины 12 выше нуля, свет и книги, и карточка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара, и я жив. Но расскажу все по порядку. Был конец 1921 года, и я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни. Достаточно сказать, что в первый же рейс по Тверской улице я 6 раз слышал за своими плечами восхищенный шепот: «Вот это полушубочек!» 2 дня я походил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест. Также давали крупу и также жалование платили в декабре за август. И я начал служить. И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной стал вопрос о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты. Так же, как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать. И кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане. Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале 7 часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через 2 месяца. В 2 месяцах... Приблизительно 60 ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. 5 из этих ночей, впрочем, можно было отбросить, у меня было 5 знакомых семейств в Москве. 2 раза я спал на кушетке в передней, 2 раза на стульях и 1 раз на газовой плите. А на 6-ю ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше 1 ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственное, чего я хотел после ночевки на бульваре, это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалование, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал. Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе, как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер. Но он не только не умер. Он жил в Москве, и у него была отдельная комната. «О, мой лучший друг!» Через час я был у него в комнате. Он сказал: «Ночуй, но только тебя не пропишут». Ночью я ночевал, А днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство. Председатель домового комитета управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопырив локти, и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего предводителя. «Пожалуйста, пропишите меня», — говорил я. «Ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий, никому не буду мешать, пьянствовать и стучать не буду».
«Нет», — отвечал председатель, — «не пропишу, вам не полагается жить в этом доме».
«Но где же мне жить?» — спрашивал я. «Где? Нельзя мне жить на бульваре».
«Это меня не касается», — отвечал председатель.
«Вылетайте, как пробка!» — кричали железными голосами сообщники председателя. «Я не пробка, я не пробка!» — бормотал я в отчаянии. «Куда ж я вылечу? Я человек!» Отчаяние съело меня. Так продолжалось 5 дней, а на 6-й явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что если я не уйду завтра сам, меня уведет милиция. Тогда я впал в остервенение. Ночью я зажег толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слезами. Я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами. «Председателю совнаркома Владимиру Ильичу Ленину». Все, все я написал на этом листе. И как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды при 270 градусах над храмом Христа, и как мне кричали «Вылетайте, как пробка!». Ночью, черный и угольный, в холоде, отопление тоже сломалось, я заснул на дырявом диване и увидал во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него, в своем полушубке и рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя. «Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич». Слезы обильно струились из моих глаз.
«Так-так-так», — отвечал Ленин.
Потом он звонил.
«Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке. Я ему покажу совместное жительство».
Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал.
«Я больше не буду».
Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах.
«Вы не дойдете до него, голубчик», — сочувственно сказал мне заведующий. «Ну так я дойду до Надежды Константиновны», — отвечал я в отчаянии. «Мне теперь все равно. На Пречистенский бульвар я не пойду».
И я дошел до нее. В 3 часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна, вытертой какой-то меховой кацавейке, вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.
«Вы что хотите?»
— спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.
«Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме председателя Совета народных комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление».
И я вручил ей мой лист. Она прочитала его.
«Нет», — сказала она. «Такую штуку подавать председателю Совета народных комиссаров?
Что же мне делать?» — спросил я и уронил шапку. Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами. «Прошу дать ордер на совместное жительство». И подписала «Ульянова. Точка». Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить. Забыл. Криво надел шапку и вышел. Забыл. В 4 часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе.
«Как?»
— вскричали все. «Вы еще тут?»
«Вылета...» «Как пробка?» — зловеще спросил я. «Как пробка, да?»
Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова. Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался. 3 минуты.
Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза.
«Улья?» — спросил он суконным голосом.
Опять в молчании тикали часы.
«Иван Иваныч», — расслабленно молвил барашковый председатель, «выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство».
Друг Иван Иваныч взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордерок в гробовом молчании. «Я живу. Все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг». 22 января он налился красным светом, и тотчас вышло в свете передо мной лицо из сонного видения. Лицо с бородкой клинышком и крутые бугры лба. А за ним в тоске и отчаянии седоватые волосы, вытертый мех на коцовейке и слово красными чернилами. Ульянова. Самое главное, я забыл тогда поблагодарить. Вот оно, неудобно как. Благодарю вас, Надежда Константиновна.